эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Булнинский и Барнаульский муниципалитеты Грузии закрыты на карантин. По всей стране запрещены массовые свадьбы и похороны.
В Барнауле и Булнинске, вы знаете, довольно проблематичная ситуация. Выявляется довольно много контактов. Из тех 90, с которыми непосредственно общалась женщина, выявлена следующая волна контактов, еще около 1700.
Вирусу перекрыли дороги. Власти Грузии приостановили междугородное сообщение.
Координационный совет принял распоряжение о приостановлении автомобильного и железнодорожного сообщения между городами. Оно вступит в силу сегодня в 24:00.
Владимир Путин поздравил Аслана Бжани с убедительной победой на выборах самопровозглашенной президента самопровозглашенной Республики Абхазия.
Общее число голосов, поданных за кандидата в президенты Республики Абхазия Бжани Аслана Георгиевича, 53741, что составляет 56,5%.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас междугородные новости. Международные новости, которые в пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Число жертв инфекции COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, во всем мире превысило 15 тысяч, следует из данных американского института Джона Хопкинса, который ведет статистику. Более 9 тысяч приходится на страны Европы, в том числе более половины на Италию. Более 3 тысяч человек умерли в Китае, откуда в декабре прошлого года начала распространяться инфекция. За минувшие сутки в Испании зафиксирован новый страновой рекорд числа смертей от коронавируса. Вирусной инфекции умерли 462 человека, за все время более 2000. В России официально зарегистрирована одна смерть пациента с коронавирусом. Ее причиной при этом называли не инфекцию. За сутки в России зафиксирован 71 новый случай заражения. Таким образом, общее число инфицированных составляет 438. Общее число случаев инфицирования в мире днем 23 марта превысило 350 тысяч. Большая часть приходится на страны Европы и США, где уже более 35 тысяч зараженных. Более 100 тысяч человек из этих 350 тысяч признаны выздоровевшими. Более 230 тысяч продолжают лечение. На север Италии прибыли около 100 российских военных медиков, а также оборудование, чтобы помочь итальянским властям в борьбе с эпидемией COVID-19. Москва отправила всего 8 групп врачей Минобороны, по 4 человека в каждой, вирусолог или эпидемиолог, анестезиолог, врач-терапевт и медсестра. Их сопровождают переводчики, знающие итальянский язык, а также другие военные специалисты и техники. Российских военных врачей в Италии возглавляет генерал-майор медицинской службы Сергей Кикоть, специалист по ликвидации очагов сибирской язвы. В его группе есть офицеры-медики, работавшие в Западной и Центральной Африке, например, во время недавних эпидемий лихорадки Эбола. По последним данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Италии в середине дня 23 марта приблизилось к 60 тысячам. Умерли 5476 человек. По запросу правительства Италии ранее в административную область Ломбардия, где ситуация наиболее тяжела, прилетели спецрейсом авиакомпании «Ал-Италия» 52 военных медика из коммунистической Кубы. Они уже начали работу в клинике города Крема в провинции Кремона. Также в Италии работают китайские специалисты.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской службе «Радио Свобода» рассказал, как Киев будет реагировать на призывы России к странам Евросоюза отменить введенные против нее санкции, ссылаясь на пандемию коронавируса и возможный экономический коллапс. К С таким предложением ранее выступили несколько депутатов от двух оппозиционных партий в Бундестаге «Альтернатива для Германии» и «Левые». Этот призыв поддержал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Кулеба считает, что существует определенный риск того, что эти попытки могут оказаться успешными. Однако он заверил, что, цитируя, «реализации этого плана мы не допустим». Конец цитаты. По его словам, Россия считает отмену санкций гуманитарным вопросом, особенно на фоне грядущего экономического кризиса, связанного с подавлением экономической активности правительством стран по всему миру из-за эпидемии. Однако Кулеба не согласен с такой оценкой. Я считаю, что вот этот призыв снять санкции как раз является еще одним доказательством того, что санкции работают. Если бы они не работали, то, очевидно, никто даже сейчас не обращал бы на них внимания, отметил Кулеба. Он также подчеркнул, что вопрос противодействия агрессии России не может отойти в тень, и на ключевые аспекты этого противодействия я постоянно обращаю внимание и контролирую ситуацию, общаясь в том числе с нашими партнерами, сказал Кулеба. Рассмотрение по существу дела о катастрофе Боинга малайзийских авиалиний над Донбассом в суде Нидерландов начнется 8 июня.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Два муниципалитета Грузии, Балнистский и Марнаульский, закрыты на карантин. Вводится запрет на передвижение междугороднего транспорта в масштабах всей страны. Запрещены общественные мероприятия, предусматривающие присутствие 10 и более человек в одном пространстве, в том числе свадьбы и поминки. Что послужило причиной ужесточения мер, расскажет Анастасия Славинская.
Я очень прошу граждан, умоляю не скрывать прямые или косвенные контакты с людьми, инфицированными вирусом. Умоляю, не скрывайте, изоляция необходима. Повторяла эпидемиолог Медея Джохадзе, которая вместе с коллегами проверяла граждан на въезде в зону с полуночи, объявленную закрытой. Вернуться туда при условии не покидать ее в течение 2 недель было разрешено только тем, кто прописан в муниципалитетах. Решение закрыть на строгий карантин Марнаульский и Балнийский муниципалитеты Грузии объявил ночью премьер-министр Георгий Гахария. Срочные меры были приняты после того, как коронавирус выявили у 62-летней жительницы Марнаули. Источник ее заражения пока так и не установлен. Эпидемиологи полагают, что инфицирование могло произойти в ходе ритуального мероприятия, на котором присутствовало более 100 человек. Известно, что инфицированная женщина, в настоящий момент находящаяся в критическом состоянии, работала в местном магазине, а, соответственно, следует полагать, контактировала с большим количеством человек, говорит бывший председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Акаки Зуидзе.
В Марнауле и Балнисе, вы знаете, довольно проблематичная ситуация. Выявляется довольно много контактов. Из тех 90, с которыми непосредственно общалась женщина, выявлена следующая волна контактов, еще около 1700. Все они изучаются и будут изолированы. Одно только тестирование не имеет смысла, если не будут приняты все необходимые меры.
Сказал Зуидзе. В связи с объявленным в стране через чрезвычайным положением правительством было издано несколько постановлений. В частности, пункт, касающийся нахождения 10 и более человек в одном пространстве, гласит:
запрещается собрание более 10 физических лиц в публичном пространстве. Публичное пространство как закрытое, так и любое, находящееся на улице, в случае, если оно не является местом, используемым частными лицами для живых нужд.
О церковных ритуалах в постановлении ничего не сказано, но есть уточнения относительно поминок и свадеб. Они запрещены. В то же время, согласно документу, ограничения не распространяется на медучреждения, пенитенциарные и публичные учреждения, оборонные силы и на мероприятия, проводимые правоохранительными органами. Также правило 10 не затронет общественный транспорт и людей, осуществляющих инфраструктурные и строительные работы.
Нахождение более 10 физических лиц, в том числе и в частных учреждениях, на которых не распространяется требование прекращения деятельности, возможно только при условии сохранения не менее 2-метровой дистанции между людьми.
Сказано в постановлении. Кроме того, сегодня с 12 часов часов ночи вступит в силу запрет, касающийся междугороднего сообщения. Запрещается передвижение всех видов транспорта, включая железную дорогу. Попасть из одного города в другой теперь можно будет только на личном автомобиле. По информации, на 8 часов вечера по местному времени число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Грузии возросло до 61. В режиме карантина 3320, под стационарным наблюдением 235 человек. Выздоровело 8. Традиционный вечерний брифинг глава боксированного отделения инфекционной больницы Тбилиси Марина Инделадзе предпочла начать с хороших новостей. Из 8 выздоровевших пациентов один был очень тяжелый. У двоих было состояние, предшествующее воспалению легких. Но все завершилось хорошо. Сейчас они здоровы, их выписали. Из тех пациентов, которые сейчас проходят лечение у нас, двое очень тяжелые. Сегодня у нас было выявлено 4 новых случая. Также мне известно, что в Аджарии выявили 3 случая. Про них я ничего не знаю. Что касается наших 4 случаев, это не внутренняя передача. Это новый кластер вернувшихся из Америки. Их общее состояние не тяжелое, заявила в ходе вечернего брифинга представительница Тбилисской инфекционной больницы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. В Матноульском и Балнийском районах Грузии продолжаются экстренные карантинные мероприятия, связанные с массовым заражением коронавирусной инфекцией. О проблемах этого региона, населенного преимущественно этническими азербайджанцами и не только медицинских, с матноульским журналистом Камилой Мамедовой беседует мой коллега Вадим Дубнов.
Ситуация в Марниуле известна в общих чертах, что женщина попала 18 числа с острой пневмонией, 22-го ей сделали тест, тогда обнаружилось, что у нее коронавирус, и что заразилась она накануне на поминках в селе. Что я не сказал?
Вы не досказали тот факт, что 18-го она уже попала в больницу с двухсторонней пневмонией, это раз. И тут идет вопрос о том, почему в больнице не сделали ей сразу же тест. Потому что пневмония – это один из первых показателей коронавируса. Второе, что самое, то есть печальное на самом деле в этой истории, это то, что источник заражения еще не найден. И вот это и есть четверостичное заражение, которого всего так боялась вся Грузия. Пока было предположение, что ее заразила ее сестра, которая приехала из Азербайджана, но оказалось, что тест на коронавирус у сестры отрицательный. Значит, на годовщине своей матери, где она делала поминальное явство, тоже, а также делала, что тоже, кстати, источником, то есть она готовила халву, как выяснилось, поминальную, и, то есть это руки, и это все остальное, была ли она уже тогда инфицирована, не ясно, но то есть большая опасность для людей, которые там присутствовали. Сейчас наши государственные структуры объявили о том, что 1700 человек выявлено, которыми у нее был контакт непосредственно, и первые как бы этапы проверки на коронавирус и всех симптоматик будут с этими людьми. Мы говорили с ее сыном сегодня, который, к сожалению, не имеет информации о состоянии его матери, но врачи сказали сегодня, что обнадеживающе. Но он сказал, что у них домашний карантин, и вся семья в самоизоляции, пока еще никаких тестов не проводилось, температуры и первичных показателей вируса у него пока нет, и ни у кого из членов семьи.
1700 человек, это те, с кем она контактировала непосредственно, или это уже, так сказать, наведенная инфекция? Уже такая уже вторичная?
Ну, скорее всего, это уже вот такой принцип, с кем она контактировала и после нее, кто с кем контактировал, потому что эта женщина работает в маленьком магазинчике, который называется «Все по одному Ларе», то есть это дешевый магазин, который очень популярный на различные такие безделушки, и, в общем-то, у нее был бы контакт большой, непосредственно еще есть и годовщина, на которой предположительно около 200 человек присутствовало. И потому этот ареал очень как бы возрастает, и предположительно количество зараженных людей тоже. Ну, здесь устроили карантинные зоны, прямо в Марнуле открыли шатры, привезли врачей и подготовили местных врачей, чтобы они вот по селам вообще между вот этими предположительными людьми, которые могли быть уже от нее заражены, возможно, будет проходить вот всего этого мониторинг. Около 90 врачей сейчас будут проводить мониторинг по всему Марнаулу.
Поиски нулевого пациента пациента на этих поминках продолжается?
Скорее всего, вот эти 1700 выявленных, наверное, входит и этот человек, но, в принципе, по-моему, сейчас уже это такого большого значения уже не имеет.
Камила, вы сами задали этот вопрос. Как так получилось, что 18 числа ее с признаками острой пневмонии отправляют в больницу и только 22-го делают ей тест?
Скорее всего, просто директива была такая, что как вычислить коронавирус. Если у человека был контакт с кем-то, кто был за границей или вот в стране, которая в риск-группе, да, идет такая информация, что они у нее спросили, находилась ли она за границей или контактировала ли она с человеком из-за границы. Она на все ответила отрицательно. Вот, я думаю, что в больнице, как бы, когда она сказала, что она ни с кем не общалась, за границей, то есть это в большей степени Иран, Азербайджан, который мог ее касаться, они решили, что у женщины просто пневмония и начали ее лечить. Но уже двойная пневмония плюс в осложненной форме, при том, что у нее сердечная недостаточность, диабет, то есть это риск-группа большая. Так что вот ясно, как бы, почему они не отреагировали моментально.
Камила, очень много разговоров пошло в связи с тем, что район населен этническими азербайджанцами, что есть проблемы языкового барьера, есть проблема коммуникации между центральной властью и, скажем так, руководством населением района. Насколько это важно, и насколько это актуально, и насколько это могло сыграть свою роль?
Мы с вами, наверное, еще и раньше об этом говорили, о том, что есть здесь проблемы у людей с незнанием языка, с участием в определенных официальных мероприятиях, принятии решений и так далее, да? То есть ничего нового нету. Почему похватились сейчас? Потому что сейчас очень важный период, когда это касается жизни человека. А до этого это касалось только выборов, и потому это было не так болезненно, понимаете? Да, люди не информированы. Когда ты 3 недели только как начинаешь переводить определенные как бы документы о коронавирусе и потом говорить, что мы делаем все для информированности, вы сделали на этот период, может быть, достаточно, но недостаточно для того, чтобы люди привыкли к тому, чтобы получать от местной власти и вообще от центральной власти информацию на их родном языке.
В чем это выразилось? Какой информации не хватило людям? Просто чтобы, может быть, это будет важно на будущее или хотя бы даже на настоящее?
Вы знаете, надо можно понять, я думаю, что серьезности проблемы не было как бы выявлено. То есть говорили о вирусе, который... Они посчитали, что их не касается, потому что как бы участие не всегда бывает у нас, то есть бывает обособленность, и потому, скорее всего, вот это и повлияло. Надо людям всегда говорить, что они граждане этой страны.
Как реагируют сейчас люди? Это паника, это обида?
Вы знаете, этнические меньшинства, проживающие в Грузии, они очень послушны, с одной стороны. Как бы их никогда ничего не касается, их ни во что не включают. Может быть, это и одна из причин, почему они так отреагировали на то, что происходит. Потому что вот эта обособленность, которая по жизни, да, то есть все, что происходит в стране, их никогда не касается, да, скорее всего, у них была такая же реакция и на вирус, что это, наверное, их не касается. Я только что с улицы Марнули проехалась, посмотрела, людей меньше, утром было больше, я испугалась, что они не подчиняются. На самом деле, скорее всего, люди вышли за продуктами. Сейчас практически на улице никого нет. 1-2 человека, все объекты закрыты. То есть все-таки сейчас уже воспринята вся серьезная ситуация.
Это в Марнули, а в районе, в селах района?
А все, говорят, что все, как обычно, наши волонтеры говорят, что, ну, обсуждают эту тему, но люди все равно выходят на лавочки и общаются между собой. Премьер-министр разрешил, чтобы люди работали на землях все равно, но вот сейчас в села пойдут проверки, и, наверное, ну, там есть приграничные села. Вот, наверное, с них начнут, потому что люди, которые живут в приграничной зоне, Садахло, Красный мост, они и водителями работали там в Азербайджан, в Иран. Ну, скорее всего, вот первые, кого будут проверять, то есть вот эту группу.
Рассказывала марнаульский журналист Камила Мамедова, с ней беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Министр здравоохранения самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгий Тотчев назвал слухами отказ Цхинвали от помощи Всемирной организации здравоохранения. По его словам, они не обращались за помощью к ВОЗ и, цитата, «нам помощь ВОЗ не предлагал». Он также подтвердил, что на сегодняшний день в Южной Осетии не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
В Министерство иностранных дел Южной Осетии поступила очередная нота от посольства России. Граждане Южной Осетии, Абхазии и стран СНГ не имеют ограничений на въезд на территорию Российской Федерации через воздушные пункты пропуска. Напомним, что въезд на территорию России остается закрытым для граждан Южной Осетии, пересекающих границу между двумя странами. Исключение делается лишь для имеющих еще и второе российское гражданство. В воскресенье в Цхинвале во дворце спорта «Олимп» состоялось официальное открытие первенства по вольной борьбе памяти братьев Альберта и Владимира Тедеевых. На церемонии присутствовали первые лица государства. В турнире принимало участие, как пишут государственные СМИ, около 150 юных борцов из Южной и Северной Осетии, а также участники из России. Мероприятие проходило на фоне принятого 19 марта решения Совбеза, в том числе о запрете на проведение культурно-массовых мероприятий. Пользователи соцсетей отреагировали на это по-разному. Одно из наиболее распространенных мнений отразила на своей личной странице политолог Дина Алборова. «Я офигеваю от моей страны. Объявили карантин, но турниры, театры и так далее продолжаются. Нет, нормально. Видимо, тройное кольцо изоляции, в которой живет уже который год моя страна, решила, что нас ничего не коснется. Дай-то Боже, но береженного Бог бережет. Тем более, что почему-то нам не нужна ничья помощь. Людей из ВОЗ мы не пускаем. Они с собой еще и заразу завезут со стороны Грузии. А вот всем туристам со стороны России welcome круглосуточно. Они и вирус, если привезут, то партнерские глубоко интегрированы. Видимо, потому мы его с той стороны не боимся. Да и сама Россия и будет разбираться, если что. Только у нее сейчас и без нас проблем выше крыши. Я понять не могу. С одной стороны, мы гордо отвергаем помощь ВОЗ в профилактике заразы, с другой просим о той же помощи Россию. Сегодня министр здравоохранения Георгий Тотчев назвал слухами отказ Южной Осетии от помощи Всемирной организации здравоохранения. Цитата. «Мы не обращались за помощью ВОЗ, и нам помощь ВОЗ не предлагал». Кроме того, Тотчев сообщил представителям СМИ, что на утро понедельника 23 марта не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в республике. На карантине в стационаре остаются 8 человек, у которых нет признаков заболевания. Главный санитарный врач Марина Кочева сообщила о 24 гражданах, находящихся на данный момент в домашней изоляции. По ее словам, это вернувшиеся в Южную Осетию студенты и члены их семей. Министр Тотчев рассказал журналистам о том, что в больнице есть запас перчаток, масок, дезинфицирующих средств. Однако на неофициальном уровне врачи местной республиканской больницы жалуются на нехватку всех этих средств, в том числе одноразовых бахил. Стоимость защитных масок в тех аптеках Цхинвала, где их можно купить, начинается от 25 рублей за штуку. Пресс-служба МВД сообщает о проведении рейдовых мероприятий инспекции по делам несовершеннолетних, цитата, с целью профилактики и предотвращения простудных и вирусных заболеваний. Однако начальник отдела по делам несовершеннолетних Цхинвала Лали Гатева в беседе с «Эхом Кавказа» отметила, что это еще и обычные плановые мероприятия.
Сейчас весенние каникулы, да, учебные? Угу. Так как я непосредственно курирую учебные заведения, то есть средние образовательные школы не курирую. А я, то есть инспекция по делам несовершеннолетних. Сейчас вместе с патрульно-постовой службой мы проводим профилактические рейды с целью недопущения антиобщественных проявлений со стороны несовершеннолетних. А также мы разъясняем детям, у нас еще есть момент карантина, и вот доводим лишь раз до сведения подростков, вообще молодежи, чтобы ограничили свое пребывание в местах как бы скопления людей.
Сколько эти меры, как вы считаете, они действенные? Как подростки реагируют на это?
Ну, смотрите, мы никому не приказываем, не указываем, никого никуда не забираем. Мы просто разъясняем, что если нет никакой необходимости, чтобы они просто ограничили свое пребывание на улице. Дети, ну, дети, они есть дети. Кто-то реагирует как бы, может, со смехом, кто-то внимательно более вот прислушивается. Ну, по-разному. Так, я думаю, что 14, 13, 10 лет человек уже понимает, что ему говорят. По крайней мере, надеемся.
Министр образования Наталья Гасиева дала поручение всем директорам школ внести свои предложения, как продолжить образовательный процесс в условиях карантина. Речь идет о формах дистанционного обучения, если карантин будет продлен после 31 марта. По словам министра, ее ведомство уже проводит консультации с коллегами в Абхазии, собирается пообщаться и с коллегами в ДНР. 24 марта пройдет совещание с директорами школ, где будет обсуждено и принято совместное решение. По словам директора 2-й гвардейской школы города Цхинвал Ольги Михайлиди, при переходе на дистанционную форму обучения могут возникнуть трудности.
Проблема в том, что у большинства детей, особенно в средних классах, нет дома необходимого оборудования, это и компьютеры, и планшеты, даже телефоны, смартфоны есть не у всех. И у родителей это телефоны есть, допустим, если можно пользоваться родительскими, у родителей целый день на работе. У детей выхода в интернет у большинства тоже дома нету. Учителей тоже не у всех есть. Насколько я знаю, дистанционное обучение – это специальная программа Zoom, которая закачана в компьютере и действует как единая система через Skype. У нас таких возможностей нету, и я не думаю, что мы к этому готовы.
Что делать в этой ситуации, если продлится карантин?
Ну, если продлится карантин, но гуманитарные предметы еще можно так давать задания по WhatsApp, чтобы они читали параграфы, но коллективная, групповая тоже, я же говорю, там не у всех детей, у нас у большинства кнопочный телефон. Что касается точных наук, то я сомневаюсь, что там что-то получится. Учитывая мотивированность детей, у нас при прямом контакте не от всех получается добиться результатов в исполнительской дисциплине. Что касается удаленки, то тут вообще, ну это можно только на единицы детей, которые заинтересованы, мотивированы, и они будут что-то стараться самообразовываться. Общая масса ничего не получит в любом случае.
В целом ситуация по республике спокойная. Продуктовая паника прошла. В магазинах можно купить все необходимые товары. Нет на улицах Цхинвала и людей в масках. Жители столицы продолжают жить своей обычной жизнью. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Церкви Грузии остаются открытыми для прихожан. Наш корреспондент Серго Бригвадзе поинтересовался мнением жителей столицы, ходят ли они в храмы и чувствуют ли себя в безопасности.
Посещаете ли вы церковь?
Нет, в церковь я не хожу. Более того, в сложившейся ситуации я вообще не считаю правильным посещать церковь. Пусть никто не говорит, что кто-то сейчас нарушает права верующих. Поймите, это опасно, собираться такими толпами в одном месте. Причем опасности такие люди подвергают всех окружающих. Естественно, они могут стать потенциальными разносчиками болезни. Заходят в одно помещение десятками, целуют иконы. Это не гигиенично. Я понимаю позицию церкви, что традиции такие сложились за сотни лет. Но сейчас другое время, и правила должны измениться.
Нет, на прошлой неделе я не была в церкви, но вообще хожу. Я считаю, что церковь – безопасное место. Просто нужно сохранять дистанцию с другими прихожанами в метр или два. Не обязательно прикасаться к иконам, в общем, придерживаться правил. А вообще та же ситуация у нас в любом магазине. Никто ведь их не закрывает. А в церкви так вообще, я считаю, ничего плохого не может произойти. Тем более, если будем придерживаться правил гигиены.
Очень тяжелые, сложные для нас времена, конечно, народу нужна поддержка. Вот. Всегда грузинский народ эту поддержку, прежде всего, от церкви, от проповеди получал. Вот. Правильно ли это, что сейчас, именно в данный момент, я считаю, что из мер предосторожности можно было бы, конечно, закрыть какие-то временные, придумать другие способы донести до людей Слово Божье.
От судьбы все равно никто не убежит, поэтому я хожу в церковь. Я не исключение, как и все остальные, боюсь коронавируса, но что должно случиться, все равно произойдет. Я знаком со всеми рекомендациями. В такой ситуации мы все должны следить за гигиеной. И думаю, что это единственное, что мы можем сейчас сделать. Я тоже это делаю, я же не самоубийца.
Вообще очень редко хожу в церковь и не считаю правильным посещать храмы сейчас, когда по всему миру объявлена пандемия. Все, и верующие,
и нет, должны реже посещать места общественного скопления. Люди умирают. Как можно в такой ситуации говорить о том, что в церкви может быть безопасно? Этот вирус переносится и при контакте с другими людьми по воздуху. Зачем подвергать всех окружающих такому большому риску? Я совершенно не понимаю. В последнее время в церковь не ходила, а вообще постоянно хожу. Решила реже выходить из дома из-за этого коронавируса. Сейчас вот вышла в аптеку. Некому мне помочь, приходится самой ходить. А вообще мне 81 год. Я очень боюсь заразиться коронавирусом. Если все врачи рекомендуют и даже просят нас по возможности оставаться дома и тем более не ходить в церковь, не понимаю, почему мы должны противиться этому. Это ведь делается ради нашего здоровья. Если у вас есть неотложные дела, то выходите, иначе не надо.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Правительство Грузии объявило строгий карантин в Марниульском и Балнийском муниципалитетах. Об этом на специальном брифинге объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Причиной стало выявление коронавируса у 62-летней женщины из Марниуля. Источник ее заражения не установлен. При этом женщина до попадания в клинику посетила мероприятие в честь годовщины смерти, где контактировала с несколькими десятками людей. Гахария сообщил, что страна перешла на этап распространения инфекции внутри страны. Именно поэтому приняты строгие меры для предотвращения масштабной вспышки COVID-19. Въезд и выезд из Марниуля и Болниси будет запрещен. Закрываются все объекты, за исключением аптек, продуктовых магазинов и объектов критической инфраструктуры. Вводятся и ограничения для журналистов. Местные СМИ продолжат работу, остальные будут получать информацию при помощи общественного вещателя Грузии. Избранный президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джания хочет задействовать в Тбилиси новую переговорную площадку. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. «Грузины и грузинское государство – это наши соседи. Мы хотим того или не хотим, но имеем большое количество контактов на уровне граждан и Грузии, и Абхазии. Это люди, которые живут, пересекают границу, бывают там. У людей возникают разные проблемы. Много очень граждан наших, к сожалению, вынуждены ездить туда для получения квалифицированной медицинской помощи. Случается так, что на территории Абхазии совершаются преступления и скрываются в Грузии. Бывает и обратное тоже. Вы знаете, что мы совместно эксплуатируем энергетический комплекс «Ингургэс». Это тоже определенный уровень контактов. Для решения и текущего обсуждения такого рода вопросов формат переговоров и формат контактов мог бы быть другим. Это могла бы быть не такая отдаленная от территории площадка, как Женевская. Здесь, на границе или где-то, для решения таких вот вопросов. Они возникают каждый день, сказал Бжания. При этом он заявил, что Грузия должна признать независимость Абхазии. Болгария, Чехия, Канада, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Украина, Великобритания и США не признают легитимность так называемых президентских выборов, прошедших в грузинском регионе Абхазия 22 марта. Об этом говорится в совместном заявлении этих стран. Мы вновь заявляем о нашей полной поддержке территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ и по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией территории Грузии, говорится в заявлении. Сегодня же Аслан Абжания поздравил с избранием президент России Владимир Путин.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчера на повторных президентских выборах самопровозглашенной Республики Абхазия победу уже в первом туре одержал лидер объединенной оппозиции Аслам Бжания. Предварительные итоги были объявлены сегодня Центризбиркомом. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария побывал на брифинге в абхазском ЦИКе.
Сегодня в 11 утра в Международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии состоялся брифинг ее председателя Томаза Гогия, на котором он обнародовал первые официальные данные подсчета голосов на повторных президентских выборах 22 марта. Глава ЦИК сообщил, что из выданных на избирательные участки 132 961 бюллетеня их получили 95 110 избирателей и продолжил.
Что составляет 71,56% явки. Число голосов, поданных за кандидатов в президенты Азымба Абдура Алиевановича 33 686, что составляет 35,42%. Общее число голосов, поданных за кандидата в президенты Республики Абхазия Бжания Аслана Георгиевича 53 741, что составляет 56,5%. Общее число голосов, поданных за кандидата в президенты Дячпа Леонида Юрьевича 2114, что составляет 2,22%. Общее число голосов, поданных против всех кандидатов в президенты, 1666. Общее количество бюллетеней, признанных недействительными, 3902. Уважаемые дамы и господа, на основании статьи 18 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах президента Республики Абхазия Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия решила: первое. Считать избранным президентом Республики Абхазия Бжания Аслана Георгиевича, набравшего 53 741 голос избирателей, что составляет 56,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Второе. Считать избранным вице-президентом Республики Абхазия Гумба Батру Зурадовича.
Окончательные итоги выборов будут объявлены завтра в то же время в том же пресс-центре. Кроме того, по словам Гоги, завтра собираются провести пресс-конференцию избранный президент Абхазии Аслан Бжания. Информация о его победе уже в первом туре выборов за явным преимуществом распространилась в интернет-сообществе и в некоторых СМИ со ссылкой на данные предвыборного штаба Бжания еще вчера, когда после закрытия избирательных участков 20:00 не прошло даже часа. Кандидат в президенты Республики Абхазия Адгур Ардзинба поздравил своего оппонента, кандидата от оппозиции Аслана Бжания, с победой, приехав к нему в штаб. Другой кандидат в президенты Леонид Забжба и исполняющий обязанности президента премьер-министр Республики Валерий Бганба также поздравили избранного президента по телефону. В интернет-сообществе особенно активно обсуждается пост в соцсети Facebook, помещенный первым послом России в Абхазии Семеном Григорьевым, который представлял в Сухуми первую страну, признавшую независимость нашей республики на протяжении почти 10 лет, а ныне является директором департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России. Бытность его послом, статус Григорьева, разумеется, диктовал ему обязанность быть равноудаленным от политических элит Абхазии, а сейчас он высказался весьма определенно. «Дорогие мои, сегодня исторический день. Я еще все скажу в апреле в Сухуми, но о главном не могу промолчать. Сегодня великий день. Главный виновник, конечно, Аслан Георгиевич. Спасибо ему, его настырности, его генетике. Без деда Ашхангирия и его 148 лет, конечно, не не обошлось его мудрости и уму. Он на сегодня реально лучший политик в Абхазии. Спасибо Александру Золотинсковичу. Он должен был вернуться, чтобы 27 мая 2014 года кануло в лету. Он должен стать премьером, потому что он строитель. Никто до него и после него не строил столько, сколько он. Спасибо от гуру Ардзинба за то, что быстро и интеллигентно признал победу соперника. В этом залог, правда пока хрупкий, будущего единства. Спасибо многонациональному народу Абхазии. Вы все-таки все решили сами. Так как я, к неудовольствию некоторых чиновников в Москве и Сухуми, имел наглость говорить «С Днем Победы!» Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Победа Аслана Бжэня на повторных президентских выборах нашего сухумского блогера из Едучения даже обрадовала, но свершения цельской номенклатуры она явно не ждет.
Итак, победителем выборов президента 2020 года стал Аслан Бжания, который в первом же туре набрал более 50% голосов избирателей. Об этом сообщил сегодня председатель Центральной избирательной комиссии Томас Вогия. На втором месте Отгора Арцинба, у которого чуть более 37% голосов и чуть более 2% голосов собрал Леонид Дзябшпа. Проценты – достаточно лукавая вещь. Если сравнивать с выборами 2019 года, на которых Дзябшпа собрал почти 6% голосов, то создается впечатление, что электорат экс-министра внутренних дел уменьшился, но на самом деле в абсолютных цифрах он остался неизменным. Дело в том, что сенсацией нынешних выборов стала активность избирателей. В них приняли участие 95 110 избирателей, 133 тысячи внесены в списки. 3 286 человек проголосовало по дополнительным спискам. Примерно такое же количество избирателей, как и в 2019 году, проголосовало против всех. По всей видимости, так называемый спящий электорат, то есть люди, которые в силу разных причин никогда не принимали участие в выборах, и стал причиной победы в первом туре. На этих выборах голосовали не только избиратели, живущие за ее пределами и специально приехавшие в страну, чтобы принять участие в выборах, но даже представители криминального мира, которые обычно дистанцируются от участия в политической жизни страны. И, конечно, первый тур и 50% с хвостиком – это стиль экс-президента Александра Анкпа, который возглавил штаб Жания в обмен на обещание кресла премьер-министра. В 2011 году он победил на выборах с результатом 54. Однако союз, в котором собрались в том числе и очевидные антагонисты, к примеру, Анквап и Шамба, не сулит ему долгого будущего. Мы и через это уже проходили в своей новейшей истории. Но, видимо, надо пройти еще раз, чтобы усвоить или опять не усвоить эти уроки. Думаю, всем понятно, что я совсем не сторонница Аслана Бжания, но признаю, что очень довольна его победой. Причин несколько. Имя Аслана Бжания стало символом дестабилизации в обществе. Митинги, штурмы, перекрытие дорог и так далее. По этой причине о нынешних выборах я писала, что мы будем голосовать до тех пор, пока не выберем Бжания. Сказано это было не для красного словца. Его сторонники не скрывали, что любой другой вариант их не устроит. И, конечно, мне не хотелось, чтобы наше общество было в очередной раз ввергнуто во внутренний конфликт, чтобы нас трясло и лихорадило от агрессии и ненависти. Но помимо желания спокойствия в обществе, есть еще обычное человеческое любопытство. Свой протестный электорат Аслан Бжания создавал на критике президента Рауля Хаджимба. И мне интересно посмотреть, удастся ли ему сменить повестку дня и предложить что-то прогрессивное нашему обществу, кроме критики своих предшественников. К сожалению, краткие лозунги из его предвыборной риторики не давали понимания избранного им пути экономического развития, тем более стабилизации криминогенной ситуации. Нельзя же серьезно относиться к предложению этапировать своих заключенных в другую страну. К тому же, как показали предвыборные дебаты Бжания Ардзинба, у нынешнего президента весьма расплывчатое представление об экономике Абхазии, а намеки на Эмираты, процветающие на добыче нефти, и вовсе выглядели как наивный развод электората, как, впрочем, и обещание отказаться от налога на добавленную стоимость.
На мой взгляд, участие в выборах молодого и харизматичного Адгура Ардынба только подчеркнуло несовременность кандидатов, живущих в измерении советской партийной номенклатуры. Изюминка этих выборов. Адгур Ардынба с улыбкой поздравляет Аслана Бжания с победой. Он приехал в штаб своего оппонента вместе со своими сторонниками. Я тоже улыбаюсь. 6 лет назад Аслан Бжания не нашел в себе силы поздравить Рауля Хаджима ни через полчаса, ни через день. До инаугурации у Аслана Бжания 1 месяц. А потом очень тяжелый труд, для которого нужны не только хорошие мозги, но и крепкое здоровье. Да и призвать к исполнению закона придется не только своих оппонентов, но еще и своих сторонников, что, как известно, плохо получалось у Аслана Бжания даже в период предвыборной кампании. Вот и сегодня утром, еще до того, как прозвучали официальные итоги выборов, в городе Гудаута был убит ветеран войны Валерий Айба. Так что 53 тысячи голосов и победа в первом туре, конечно же, выглядят эффектно. Но сам по себе этот факт вряд ли повлияет на криминогенную или экономическую ситуацию в нашей стране. Может, новый президент до вступления в должность что-то успеет придумать? Специально для «Эхо Кавказа» и Зидачани из Сухума.
Грузинские граждане, находящиеся за рубежом, смогут вернуться на родину специальными рейсами. Правительство страны согласовало график полетов с национальным авиаперевозчиком, компанией «Аэрзена», и установило максимальный порог цен на билеты. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Граждан Грузии, все еще остающихся за рубежом, возвращать на родину будут постепенно. По словам министра иностранных дел Давида Залкальяни, правительство и менеджмент грузинских национальных авиалиний разработали график полетов в европейские города. Рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю. При этом цена на билет, согласно специальному распоряжению премьер-министра, не должна превышать 199
евро.
Сегодня будет осуществлен рейс Тбилиси-Берлин-Тбилиси. На родину будут возвращены граждане, которых при помощи наших дипмиссий удалось собрать столицы Германии из разных городов Европы. Также завтра в Тбилиси будет осуществлен рейс греческой авиакомпании «Эгейские авиалинии», которая доставит сюда наших граждан и заберет граждан Греции. 26 марта будет осуществлен рейс Тбилиси-Вена-Тбилиси, а 31 марта Тбилиси-Амстердам-Тбилиси. 3 апреля будет осуществлен рейс Тбилиси-Варшава-Тбилиси, 7 апреля Тбилиси-Афины-Тбилиси и 10 апреля Тбилиси-Ларнака-Тбилиси.
Позже стало известно, что рейс из Берлина перенаправлен в аэропорт Батуми. Как будут доставлять граждан оттуда по месту жительства в условиях запрета на передвижение междугороднего транспорта, пока неизвестно. Всего по данным грузинского МИДа, за последние 1,5 месяца специальными рейсами из Китая, Италии, Польши, Нидерландов, Германии и других стран на родину вернулись более 3000 граждан Грузии. Тем не менее, сами все еще остающиеся за рубежом грузинские граждане жалуются на то, что организационные работы по возвращению их домой, осуществляемые правительством Грузии, оставляют желать лучшего. Так, купившие билеты на рейсы Вена, Тбилиси и Амстердам, Тбилиси, которые должны были осуществиться вчера и сегодня, теперь вынуждены ждать несколько дней своей очереди. 22 марта директор грузинских национальных авиалиний Роман Букерия заявил, что рейсы были отложены по причине отсутствия разрешения на вылет со стороны властей страны. И в условиях чрезвычайного положения авиакомпания не может взять на себя ответственность отправить самолет без соответствующего документа. У нас нет разрешения на полет в Вену 22 марта, нет разрешения на полет в Амстердам 23 марта и пока нет разрешения на полет в Париж 24 марта. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что готовы осуществить любой рейс в любом направлении. В условиях чрезвычайного положения у нас нет права покидать аэропорт без специального разрешения. Я воздержусь от комментариев относительно того, почему правительство не дает разрешения. Я не знаю, но ситуация такова. Мы готовы осуществить рейсы.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на вопрос о том, почему правительство не выдало вовремя соответствующего разрешения, обвинил директора Аэрзены в попытке заработать деньги на гражданах, оказавшихся в сложной ситуации, и пригрозил привлечением к ответственности, вплоть до конфискации авиакомпании. Я думаю, что директор Аэрзены ждет того, чтобы люди заплатили больше денег. И больше ничего. Наша задача очень проста. Максимально быстро и организованно вывести наших граждан из европейских и вообще из разных городов мира. Что касается конкретного случая, никто не должен забывать, что в стране объявлено чрезвычайное положение. Если компания в связи с чрезвычайным положением не выполнит тех заданий, которые им были даны, государство в интересах граждан применит в отношении руководства этих компаний сначала штрафные санкции,
а затем привлечет к уголовной ответственности. А сами компании будут экспроприированы в интересах государства. Естественно, на время, чтобы защитить государственные интересы. Передайте это директору этой компании лично от меня. То, что у грузинских национальных авиалиний большие финансовые проблемы, директор компании заявил пару дней назад на специальном брифинге. Тогда Роман Бакерия объявил, что компания полностью приостанавливает полеты и оставит лишь чартерные рейсы для возвращения граждан Грузии на родину. При этом большую часть работников отправляют в бессрочный неоплачиваемый отпуск.
С сожалением
сообщаем, что исходя из сложившегося кризиса, мы вынуждены отправить 95% наших сотрудников в бессрочный отпуск. Максимально постараемся мобилизовать средства и доходы, чтобы не потерять наших профессионалов, людей, которые в течение 27 лет работали в этой индустрии. Постараемся сократить расходы, чтобы в максимально короткий срок вернуть этих людей обратно на работу. Заявил Бокерия. При этом директор Georgian Airways добавил, что согласно предварительным данным, убытки компании уже составили порядка 10 миллионов долларов. Впрочем, Air Zana не единственная в мире авиакомпания, вынужденная временно попрощаться с подавляющим большинством сотрудников. Скандинавская SAS также решила отправить неоплачиваемый отпуск 90% персонала. Третий в Европе лоукостер Norwegian 50%. Все больше стран полностью приостанавливают международное авиасообщение, а крупнейшие национальные перевозчики отменяют зарубежные рейсы. Глобальный авиационный рынок столкнулся с самой массовой приостановкой полетов за всю новейшую историю. Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa запросила помощь государства. Та же Norwegian уже заявила, что компания на грани полной приостановки деятельности. Отмену налогов, которую анонсировало норвежское правительство, перевозчик считает недостаточной мерой и ожидает большей поддержки. В США уже пообещали, авиационная отрасль получит наибольший пакет субсидий от государства – 50 миллиардов долларов. Впрочем, этого может не хватить. Еще 5 марта Международная Ассоциация воздушного транспорта обновила свой прогноз степени влияния пандемии на индустрию. Согласно последнему отчету, из-за распространения COVID-19 авиакомпании недосчитаются по итогам 2020 года как минимум 63 миллиардов долларов. При обширном же распространении вируса потери могут достичь 113 миллиардов. Международные эксперты считают, что вынужденная приостановка полетов повлечет за собой настолько серьезные финансовые потери для всей отрасли, что многие игроки на рынке просто исчезнут. Первой жертвой стала региональная британская компания Flybe, давно висевшая на волоске от банкротства. Коронавирус оказался последней каплей. А ведь 2020 не предвещал ничего плохого, даже наоборот. Перед Новым годом Международная ассоциация воздушного транспорта выпустила радужный прогноз. Мировая авиаотрасль готовилась заработать почти 30 миллиардов долларов чистой прибыли. Прошло неполных 3 месяца, и речь идет уже не о прибыли, а о выживании. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии приостановили автобусное и железнодорожное сообщение между городами. Это продолжает список экономических проблем, обостренных распространением коронавируса. Власти пообещали помочь социально необеспеченным гражданам и тем, по кому ударил кризис. Ираклий Рагвелидзе расскажет больше.
Ограничения междугородним сообщениям не коснутся грузового и личного транспорта. Сами ограничения вводятся в целях недопущения внутреннего распространения коронавируса, заявил на брифинге в администрации правительства пресс-спикер Кабмина Иракли Чикавани.
Координационный совет принял распоряжение о приостановлении автомобильного и железнодорожного сообщения между городами. Оно вступит в силу сегодня в 24:00. Это необходимо, чтобы воспрепятствовать быстрому распространению эпидемии по территории страны.
По сути, это означает появление еще несколько тысяч безработных, и случится это на фоне критического обесценения лари. По словам финансиста, ассоциированного профессора Свободного университета Гиги Бединишвили, всеобщий карантин наносит болезненный удар прежде всего по кошелькам самых необеспеченных слоев населения.
Мировая экономика получила серьезный удар от коронавируса, и Грузия, разумеется, не будет исключением. По сравнению с развитыми странами, у нас нет серьезных ресурсов для масштабной помощи населению. Стратегия полной остановки экономических процессов в стране больно ударила по гражданам.
По словам министра финансов Ивана Маджавариани, распространение коронавируса и введение чрезвычайного положения потребуют корректировки бюджета. Необходимо создать механизм социальной защиты, который в первую очередь будет направлен на защиту граждан, наиболее пострадавших от кризиса, заявил министр.
Прежде всего, мы говорим о механизмах социального обеспечения людей, потерявших работу или источник дохода. Рассматриваются различные типы предложений социальной поддержки, как ваучеры на коммунальные услуги, так и снижение ставки и подоходного налога, чтобы дать возможность бизнесу платить зарплату людям. Мы работаем над этим вопросом с донорскими организациями. В мире есть несколько сценариев в зависимости от того, как долго будет действовать вирус.
Рамаз Герлиани, президент Центра экономических преобразований, считает, что у правительства не так уж много рычагов. В лучшем случае оно должно пересмотреть административные расходы. Госзакупки должны быть сведены к минимуму. Эти средства на первом этапе могут быть потрачены на улучшение благосостояния граждан и, что самое важное, на борьбу с эпидемией.
В дополнение к изменению бюджета, правительство в первую очередь должно временно отменить подоходный налог. Это будет иметь положительный эффект. Временное приостановление платежей по кредитам привело к тому, что большая масса лари осталась в руках граждан, что привело к выбросу этих денег на рынок. К сожалению, решение оказалось не до конца продуманным. Люди скупили продукты и доллары. В результате обменный курс достигает исторического минимума.
В парламенте готовы поддержать любую инициативу правительства, направленную на социальную помощь населению. Нам нужен сильный социальный пакет, который защитит наиболее уязвимых людей, заявила Софо Киладзе, председатель парламентского комитета по правам человека, комментируя ситуацию, вызванную распространением коронавируса. Между тем, официальная стоимость $1 США составила 3,24 лари. Прежний курс равнялся 3,18 лари. Пока не ясно, когда будет готов перечень обещанных правительством мер. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
21 марта были госпитализированы двое жителей Кабардино-Балкарии, заболевших коронавирусом. Имам мечети в селении Чигем и его супруга. Около 10 дней назад они вернулись из паломничества в Саудовскую Аравию. Местные наблюдатели убеждены, что заболевших в ближайшее время окажется значительно больше. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Независимый журналист из Нальчика Ибрагим Гукимух отслеживает ситуацию с коронавирусной инфекцией по северокавказским республикам из открытых источников, как официальных, так и неофициальных, социальных сетей и тому подобное. По словам Ибрагима Гукимух, если суммировать всю информацию, то получается так, что основная угроза пандемии в Кабардино-Балкарии исходит от паломников, вернувшихся недавно из Умры, малого паломничества по святым местам в Саудовской Аравии, говорит Ибрагим Гукимух.
Основная масса этих людей, насколько мы можем судить по соцсетям, это выходцы из города Баксан и окрестностей. Это примерно 50 человек. Они вернулись больше недели назад, но подавляющее большинство из них не удосужилось обратиться в учреждение, встать, как говорится, на учет. И сейчас Роспотребнадзор, Минздрав совместно с милицией по адресам выясняют местонахождение этих людей. Но не все они проживают по адресам своей прописки, поэтому существуют определенные трудности с выяснением их места жительства.
Как выглядит официальная статистика по Кабардино-Балкарии?
По официальным данным на этот момент с подозрением на коронавирус госпитализировано 17 человек. И 83 человека находятся на самоизоляции. Первые больные с подтвержденным диагнозом, это вот супруги, они поступили 21 марта.
Сколько времени прошло между их возвращением и госпитализацией?
По неофициальной информации, полученной от сотрудников учреждения, они поступили больше, чем через неделю после возвращения. Роспотребнадзор сообщает, что определен круг лиц, контактировавших с зараженными, и проводятся мероприятия по выявлению местонахождения.
То есть 50 подозреваемых неделю гуляют по району. На этом фоне улов Роспотребнадзора в виде 17 человек в карантине и 83 в самоизоляции выглядит уж слишком скромным. Что делает человек по возвращении из паломничества? Он делится впечатлениями с близкими, он ходит к ним в гости или они приходят к нему. Он дарит им какие-то сувениры, привезенные из Умры, четки, молитвенный коврик, шапочку и тому подобное. Как я слышал, госпитализированный имам из Чегема, например, после возвращения проводил службы в мечети, рассказывал прихожанам, как его изменила эта поездка. Итак, 50 человек в густонаселенном Баксанском районе. Как пишет СКФО «Телеграф», цитирую, «полностью игнорируя требования властей, люди посещали религиозные мероприятия, ходили на похороны и свадьбы и общались с огромным количеством людей. При этом показательно игнорируя требования и высмеивая современную медицину под соусом на все воля Аллаха, а коронавируса нет. Надеемся, что родня всех близких, кого они заразили, додумаются и самоизолируются, чтобы спасти стариков и своих близких». Конец цитаты. К этому можно добавить, что возвращались из Умры, наверное, не только жители Кабардино-Балкарии, причем возвращались не пешком, они летели на самолете сначала в Москву, а потом из Москвы на Северный Кавказ. Если поведение паломников можно объяснить их упованием на высшую силу, то как объяснить, например, поведение двух чиновников из Карачаева-Черкесии, которых, как сообщил сегодня СКФО «Телеграф», поместили в карантин. Цитирую. В Карачаево-Черкесии сразу два человека из высокого правительственного эшелона находятся на карантине. Прибыли после путешествия по Европе. Один из них провел поездку как рабочую и скрыл это. Неделю ходил на работу. Конец цитаты. Есть у СКФО «Телеграф» и хорошие новости. Цитирую. Тотальная бедность населения сделала невозможным ситуации с заражениями в международных туристических центрах для жителей Карачаева-Черкесии. Конец цитаты. Отдельный вопрос, как узнали о поездке чиновников, если они об этом скрывали? И как узнали об этих 50 паломниках? Один из моих знакомых в Нальчике недавно вернулся из загранпоездки из страны, где уже зафиксированы случаи заражения. Так вот, ему передали на днях домочадцы, что его участковый поинтересовался у них, как себя чувствует мой знакомый, нет ли у него признаков простуды. При этом участковый сказал, что он в курсе его поездки. То есть, все указывает на то, что какие-то службы, располагающие информацией о пересечениях границы российскими гражданами, рассылают их данные по месту жительства. И, в конечном счете, они оказываются в распоряжении участковых, Роспотребнадзора и кого-то еще. То есть, судя по всему, речь идет о разглашении персональных данных во имя благой цели. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.